В заключение нашего разбора послания апостола Павла к Филимону я прочту предпоследний стих этого послания, и гласит он так. «Приветствует тебя Эпафрас, узник вместе со мною ради Иисуса Христа, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои». Сегодня мы познакомимся с двумя из этих упомянутых апостолом Павлом лиц, а именно с Димасом и Марком. Сравнивая этих двух людей, мы обнаружим, что у них было немало сходного, как в характере, так и в опыте. Но поразительно то, что жизнеописание их кончается совсем по-разному. Одно – чудной победой, а другое – полным поражением. Возьмем сначала историю Димаса. Что она говорит нам? История Димаса говорит, что хорошее начало не гарантирует удачного конца. Можно иметь правильное начало, продолжать идти по верному пути и делать большой прогресс в своем христианском опыте, и все же в конце оказаться на стороне врагов Христовых. О, какая трагедия, дорогие мои! Вот почему Слово Божие предупреждает, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Не так ли случилось с Димасом? Немного сказано о Димасе. Павел трижды упоминает его в своих посланиях. И каждый раз, когда писал о нем, то находился в заключении. Димас был одним из верных друзей апостола Павла во время его первого заключения. В своих посланиях Колоссянам и Филимону, которые Павел написал в это время из тюрьмы, Димас включен в приветствие. В послании Филимону Павел называет его даже своим сотрудником. Во время второго тюремного заключения, во втором послании Тимофею, Павел опять упоминает Димаса. И тут, в этом послании, последнем его, написанным Павлом, он говорит, «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Это все, что сказано о Димасе. Как будто мало, и все же... как много. Что же мы можем заключить о Димасе из этих скромных данных? Во-первых, в каком-то периоде своей жизни, по всей вероятности, еще в молодости, он имел личную встречу с Иисусом Христом. Помимо того, в какое-то время после своего обращения он посвятил свою жизнь на служение Господу. Павел его называет своим сотрудником. Так что он трудился вместе с апостолом Павлом, помогая ему в деле Божьем. И при том он верно служил Господу не только в солнечные дни, но и тогда, когда на пути исполнения своего служения оказались трудности и оппозиции. При первом заключении Павла Димас был вместе с ним, служа и поддерживая его. Это мы видим, как мы уже упомянули, из того, что Павел, будучи в тюрьме, говорит о Димасе как о своем сотруднике. Если бы больше ничего не было сказано о нем, то из этого можно было бы прийти к одному выводу. Димас хорошо начал свое духовное поприще и удачно его окончил. Но, увы, последнее о нем сказанное говорит нам, что конец его был весьма печальным. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». О, сколько трагедий в этих словах! Что говорят они нам? Они говорят нам, во-первых, о силе приманчивости и притягательности мира, который соблазнила и сбила его с пути веры и следования за Христом. Дальше мы видим, что сердце Димаса сперва увлекается, а потом поддается этой силе. Эти слова тоже указывают нам, что пришел такой момент, когда Димас принимает определенное решение, возлюбил нынешний век. И, наконец, приняв это решение в своем сердце, оно привело его к определенному действию. «Димас оставил меня». Почему он так поступил? Почему он оставил Павла и пошел в Фессалонику? Павел дает причину. Он возлюбил нынешний век, то есть влияние и силу этого нынешнего века. Дорогие мои, не будем так наивны, думая, что якобы в нынешнем веке нет приманчивости. Даже Слово Божие признает, что есть, что в грехе есть наслаждение, но оно кратковременно. Опасность каждого постигающего нас искушения лежит в том, что Искуситель не говорит нам, что греховное наслаждение лишь временное и мимолетное. Моисей это знал, поэтому он отказался называться сыном дочери фараоновой и предпочел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Димас, однако, поставил превыше всего видимое, осязаемое. Он пренебрег невидимым, духовным, вечным. Он увлекся египетскими сокровищами, позволив сердце своем соблазниться ими, а потом уже отдался всецело им. Этим видимым и осязаемым сокровищем нынешнего века. Интересно отметить, что сказал Павел как раз перед тем, как он упоминает о Димасе, что он возлюбил нынешний век. Слушайте, «А теперь готовится мне, — говорит апостол Павел, — венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Вы заметили этот поразительный контраст? С одной стороны, любовь к нынешнему веку, с другой стороны, любовь к будущему, к явлению Иисуса Христа. Павел и все верные последователи Христа живут в силе невидимого. Для них все концентрируется в пришествии Иисуса Христа. Они возлюбили Его явление, и эта любовь поддерживает их, мотивирует и дает силу переносить страдания и поношения за Христа. Димас когда-то причислялся к этой группе, но где-то потерпел неудачу. В сердце его вошел мир со всеми его соблазнами, и он его возлюбил. Он предпочел то, что предлагало ему временное удовольствие, и отрекся от вечного воздаяния. И это привело его к решительному шагу оставить Павла и идти в Фессалонику, и этим Димас решил судьбу своей бессмертной души. Он не хотел пойти крестным путем. Он, по-видимому, учел стоимость следования за Христом и решил, что оно слишком дорого. Зачем мне отречься от себя? Зачем все эти поношения, испытания, тюрьмы, насмешки и гонения, когда я могу быть свободным и наслаждаться жизнью? Ведь она и так коротка. Нужно взять из нее как можно больше, все возможное. И он идет в Фессалонику. Человеку, дошедшему так далеко по гибельной дороге отступничества, Фессалоника всегда найдется под рукой. Она недалеко от такого человека. Когда Димас повернул спиной к Павлу, то фактически он не от Павла отрекся, а от своего Господа, возлюбив нынешний век. Он его предпочел явлению Иисуса Христа. Дорогие мои, история Димаса делается тем более трагичной, что, получив так много от Господа, он, тем не менее, предпочел временное наслаждение и идет в мир искать его. Когда подумаешь, в каком необыкновенном обществе был Димас? Его знакомство с Павлом не было поверхностным? Нет, он был его личным сотрудником. Подумайте, каким он был привилегированным человеком, что мог трудиться на Ниве Божией в общении с таким человеком, как апостол Павел. О, какие благоприятные возможности даны были ему! И несмотря на все эти преимущества, он решил закопать свой талант в землю, бросить все на произвол судьбы и пойти в Фессалонику, чтобы там найти временное греховное наслаждение. О, дорогие мои, не уменьшайте опасность влияния соблазна и обманчивости нынешнего века. Влияние мира вкрадывается в наши сердца еле заметно. И в первых стадиях, если человек не бодрствует и не молится, он не заметит, как оно проскользнется в его душу. Зло в сердце никогда не вторгается одним наплывом, но постепенно, стадиями, этапами. Но, дорогие мои, тут в конце своего послания Филимону апостол Павел упоминает другого человека, Марка. При первой же встрече с ним мы видим его пораженным, беглецом, трусом, человеком без выдержки. Да, это и был тот самый Марк, который в ночь, когда арестовали Спасителя, так испугался, когда его узнали, что и он друг Христа, что он удирает. Так что при первом же испытании он выглядел весьма печальным. Он бежит ногой. Он лишился не только покрывала, но и почтения и всякого уважения. Так начинается жизнеописание молодого Марка. Проходит 15 лет затмения. И вдруг вновь священная летопись его упоминает. В этот промежуток времени что-то с ним происходит. Кто-то почел нужным дать Марку свежее начало. У него был преданный Господу дядя по имени Варнава. Варнава берет на себя заботу о Марке и направляет его стопы на правильный путь. Рекомендует его для дела Божия, и он попадает, как и Димас, в общество и сотрудничество апостола Павла. И вот в порыве нового энтузиазма в обществе дяди Варнавы и апостола Павла Марк отправляется с ними на дело Божие. Все шло хорошо. Вот такая работа мне по душе, думает Марк. Какие благословенные собрания, сколько новых встреч с братьями и сестрами. Да, к такой работе я призван. Но вот предстоит новый выбор, новое решение. Стойкость Марка подвергается к испытанию. На солнечном острове Кипр работа в сотрудничестве с двумя старшими миссионерами завершена. Господь указывает им новые поля. Но на этот раз дальше от родного дома, в дикую страну Памфилию, где грозило немало опасности как от стихийной природы, так и от варварского населения. И в лице таких испытаний Марк отделился от дяди Варнавы и Павла и бежит домой в Иерусалим, к маме. Он вновь убегает. Вот ты труженик на Ниве Божией. Второе поражение. Тут, возлюбленный, важный урок всем нам. Что делает такого беглеца от Божьего труда несчастным и печальным человеком? Я вам скажу. Самое суровое наказание за уклонение от труда – это отказ ему в дальнейшем труде. Верное исполнение труда награждается еще большей ответственностью. Будем помнить, что лучшую плату, которую Бог дает за верность в малом, это доверить многое, над чем надо быть верным, ибо всякому имеющему дается и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет, говорит Слово Божие. Но может ли Господь восстановить такого человека? Способна ли благодать Божия сделать из Димасов и Марков верных его служителей? Конечно, может. Нет невозможного Богу нашему. Дух Святой имеет большой и богатый опыт в этом благословенном деле. Он знает, как восстановить отступника, сделать из трусов и беглецов стойких и верных своих служителей. Он именно это сделал с робким и неустойчивым Марком. О, как велика его милость и его благодать! Но перед тем, как Дух Святой совершит свое дело в жизни Марка, Марк должен подвергнуться дисциплине. Павел отказывается брать его с собой на новые поля труда для Господа. Опять Марк исчезает. 10 лет о нем ничего не слышно. Куда он пропал? Подождите, Господь не кончил своей работой над этой душой. И вот мы вновь встречаем его на страницах Священного Писания. Пишет апостол Петр из Вавилона, то есть из Рима. «Приветствует вас избранная, подобная вам церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Марк опять трудится для Господа. Он вместе с Петром в Риме. Петр не стыдится называть его своим сыном. Да, Петр мог помочь и сочувствовать Марку, будучи сам когда-то беглецом. В ту самую ночь, когда Марк струсил и сбежал ногой, Петр трижды отрекся от Христа. И Петр, который так чудно был восстановлен, не забыл, что Христос ему сказал: и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. И, наконец, из римской тюрьмы мы слышим Павла. Он пишет Тимофею: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Марка возьми и приведи собою, ибо он мне нужен для служения». Вы слышали? Духовная жизнь Димаса как будто продвигалась вперед. Не было видных уклонов, но под конец основы рухнулись, и она потерпела полный урон. Марк потерпел две большие неудачи, но оказался человеком, который вернулся обратно, и в результате Господь его избрал, чтобы увековечить второе Евангелие, Евангелие, которое носит его имя, Евангелие от Марка. Сегодня, дорогие друзья, перед нами стали два человека. Оба они были особо привилегированы, оба они знали Господа. Как одному, так и другому были даны невероятные возможности сотрудничества в союзе с самим Господом в разрешении Его царства. Но как по-разному кончается их история. О, пусть сам Дух Святой через них подскажет каждому из нас то, в чем мы нуждаемся сегодня. Тут и предупреждение, и ободрение. Мой друг, может быть, ты себя обнаружил в Димасе или в Марке? Я не знаю, где ты стоишь сегодня. Посмотри, не на опасном ли ты пути? Может быть, ты уже готовишься идти в твою Фессалонику, возлюбя нынешний век? О, друг мой, ради Христа, ради блага твоей души, остановись. Воззови Господу. Проси, чтобы Он дал тебе духа покаяния. Пойди на лицо твое и исповедай Ему свой грех, пока еще не поздно. Он многомилостив. Призови Его на помощь, бедный грешный человек. Тот же Господь, который восстановил Марка, Он восстановит и тебя. Он поставит тебя на ноги, и ты будешь благословением для нуждающегося человечества и радостью для твоего Господа. Да поможет тебе Господь. Аминь.